Слышим? Мурат.
Добрый день, я тоже слышу. Замечательно.
Добрый день, спасибо. А, Руслан, слышно ли нас? У вас отключен микрофон. Так, окей, мы ждем подключения микрофона со стороны Руслана. Мы тем временем начинаем, к нам подключаются наши слушатели. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Меня зовут Диас, с вами на связи We Project, и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир с новым и интересным живым форматом под названием «Где ваша прибыль?». Это формат, где мы приглашаем сильных, опытных экспертов и предпринимателей и знакомим их с реальным бизнесом для того, чтобы честно разобраться, почему выручка не превращается в прибыль и какие шаги можно предпринять уже сейчас. Итак, представлю наших спикеров. В гостях сегодня у нас Михаил Смолянов и Мурат Жунусов. Для знакомства с нашими спикерами мы передаем слово каждому из них. Начнем по порядку. Михаил, приветствуем вас еще раз. Расскажите, пожалуйста, о себе.
Да, добрый день. Я смотрю, Руслан появился с видео. Руслан, слышно нас? Руслан, микрофон выключен до сих пор. Жду, когда Руслан тоже подключится. Да, давайте, пока Руслан разбирается, расскажу про себя. Меня зовут Михаил. Я в основном сам занимаюсь разными IT-образовательными бизнесами. И если раньше я ими занимался в России, теперь я ими больше занимаюсь на американский рынок и немножко экспериментирую с Азией. И кроме этого, я достаточно много преподавал в различных бизнес-школах, там, почему стал там достаточно популярным русскоязычным спикером на тему финансовых инвестиций в бизнес. А плюс я сам инвестирую, у меня, правда, очень узкий инвестиционный фокус, я инвестирую только в сервисы для автоматизации маркетинга, но при этом у меня хороший нетворк с многими известными инвесторами, многими известными предпринимателями. Я как бы понимаю, кто что делает, кто как растет, кто во что инвестирует, что нравится инвесторам, что не нравится инвесторам. И считаю, что действительно обладаю там хорошей как собственной, так и собранной по нетворку экспертизой в области как финансов, так и маркетинга, так и инвестиций.
Отлично, спасибо большое, Михаил. Мурат, пожалуйста, передаем слово вам.
Еще раз добрый день. Меня зовут Мурат Жунусов. Я являюсь серийным предпринимателем. У меня интересы в различных отраслях. Это медицинский бизнес в Казахстане. То есть это медиа-бизнес. Я являюсь соучредителем компании We Project, то есть We Project Media. И сейчас я развиваю бизнес в Соединенных Штатах Америки, то есть в сфере DIY. Сейчас я в роли больше, наверное, как developer, то есть тот, кто строит бизнес-девелопер, то есть строит, и потом дальше команда дальше развивает. То есть я как бы на старте стою. То есть на мне сейчас вот и привлечение инвестиций, и сам куда-то инвестирую. Также мы здесь сейчас развиваем наш проект совместно с Михаилом. Это развитие финансового проекта, это Finolog KZ. Вот, и мы давно сотрудничаем с Михаилом и вот пытаемся сделать так, чтобы бизнес и в первую очередь финансовый учет был легким и доступным для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Вот, сделать его, скажем так, более-менее человечным. Поэтому есть определенное понимание, как в регионе Центральной Азии, и сейчас есть понимание, как развивается и какие сейчас тренды есть в США. Вот как бы так, если кратко.
Отлично, спасибо большое, Мурат. Также объявлю для наших слушателей, что если у вас имеются вопросы касаемо темы эфира, вы можете задавать их под последним постом в Телеграме. В конце разбора мы обязательно озвучим их нашим спикерам. Теперь перейдем к знакомству с приглашенным предпринимателем и его бизнесом. Руслан Юлдашев сегодня у нас в гостях. Пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе.
Всем добрый день. Меня зовут Руслан. Надеюсь, меня хорошо слышно, потому что этот Telegram странные эффекты со звуком делает. Ну, все нормально, да? Хорошо, отлично, да. Меня зовут Руслан, я с Ташкента, мне 35 лет. Я всю жизнь в технологиях, в прошлом программист. И работал в основном в сфере образования, эдтека, в Яндекс.Образовании, в Калифорнии тоже с образовательными проектами. И вот последние лет 7, даже чуть больше, я вернулся в Ташкент и развиваю здесь свои проекты. У меня сейчас два проекта совместно с кофаундерами, с партнерами, разный набор партнеров в двух проектах. Первый – это EdTech стартап, это B2B SaaS-платформа, она называется Modmi. Это CRM, такая система для учебных центров. То есть наши клиенты – это те, кто обучают английскому, математике, IT, частные детские сады и так далее. То есть это офлайн-бизнесы, и они используют нашу платформу для того, чтобы структурировать свои финансы, посещаемость клиентов и так далее. Да, это вот первый проект, ему уже 4,5 года. И второй проект – это как раз-таки учебный центр, да, офлайн учебный центр, школа по IT для детей в Узбекистане. У нас сейчас 7 филиалов в Ташкенте. Это самая большая IT-школа для детей в Узбекистане. Получается, моя вторая компания является клиентом первой компании. Платит подписку и пользуется софтом, который пишет другая команда. Вот то, что у меня сейчас есть. В обоих проектах я как технарь, как продуктолог в большей степени выступаю именно за продукт, который мы делаем. То есть что за учебная, какая учебная программа у нас в школе, а в случае Модми, как развивать продукт. Но также очень сильно вовлечен как партнер в продажи, маркетинг, финансы и взаимодействие с инвесторами. Почему-то как-то исторически так сложилось, или, не знаю, хорошо получается, или еще почему-то. Но поэтому цифры и финансы, и прибыль один из важных фокусов для меня, поэтому я рад здесь быть на этом разборе, тем более с такими профессиональными предпринимателями. Да.
Замечательно, спасибо вам, Руслан. Ну и теперь непосредственно перейдем к детальному знакомству с вашим бизнесом. Хотелось бы, да, задать такие вводные вопросы. В целом, мы уже разобрались, чем занимается каждый из ваших бизнесов, а теперь перейдем про то, где и как они работают. Пожалуйста.
Да, хотел бы уточнить только, как вот мне лучше, мы сначала одну компанию разберем или сразу про две говорить, как вот удобнее было бы, или мы одну выберем.
Ну, я бы поговорил бы сначала по чуть-чуть по две, посмотрим, где мы что-то прямо самое интересное найдем, как интересное как тебе, так и большинству слушателей, да, чтобы мы, понятно, не ушли в какую-то специфику, которая интересна нам вдвоем, вот, тогда все от нас разбегутся, но и при этом, чтобы это была польза и тебе, и нашим зрителям. Поэтому просто сначала коротко расскажу верхнеуровнево про обе компании, а дальше там я с Муратом позадаю уточняющие вопросы и посмотрим, куда мы можем углубиться, говорю, чтобы это было польза для всех присутствующих.
Круто, круто, хорошо, класс. Ну, тогда в том же порядке начну. Получается, где я работаю, да, эти компании, был вопрос. Обе компании в основном работают на рынке Узбекистана. То есть по Модми мы, у нас сейчас порядка 250 клиентов на подписке по CRM-платформе. И это большая часть этих клиентов, там больше 200 с Узбекистана, с разных регионов Узбекистана. Мы какое-то время работали и сейчас работаем в Казахстане и Таджикистане. Там сильно меньше у нас сотрудников не было, сильно меньше клиентов, потому что мы как-то активно пока этими рынками не занимались. Активно я занимался рынком Индонезии позапрошлом и прошлом году. Мы доросли по проекту Модми до 50 клиентов в Индонезии, но я не увидел возможности вот, при наших финансах дальше там развиваться. То есть это было даже при 50 клиентах, это было меньше по брейк-ивену по региону. Несмотря на то, что он очень перспективный, нужно было либо прям all-in идти в Индонезию и там брейзить еще деньги, наверное, и там, в том числе переезжать самому туда, чтобы активнее этим заниматься. По крайней мере, к такому выводу пришел тогда. И с каким-то отчасти сожалением, отчасти облегчением мы закрыли главу с Индонезией на время. Решили пока не продолжать там и все-таки укрепиться с тем, что есть сейчас, и расширить больше, наверное, продуктовую линейку по Модми в Узбекистане, Казахстане, вообще в Центральной Азии. Ну и, соответственно, дальше пока что планируем закрепиться в Центральной Азии с несколькими продуктами. Сейчас наши клиенты в основном учебные центры, и в меньшей степени это автошколы, детские сады, частные школы. И вот хотелось бы их тоже покрыть. В части учебных центров мы лидеры рынка, у нас больше всего клиентов, нас очень хорошо знают. но еще все равно достаточно маленькие. Да? Вот при таком объеме клиентов и при том, что мы лидеры, мы зарабатываем сейчас порядка 15 тысяч MRR у нас, 15 тысяч долларов в месяц в прибыли, но как бы это достаточно скромные цифры. Вот. Здесь, если что-то нужно уточнить, сразу доуточню.
Нет, 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 пока не надо. Спасибо за очень подробный.
Нормально,
ответ.
Да.
Теперь давай к школе.
Газую дальше, да, тогда побыстрее постараюсь. По школе, это офлайн учебный центр, только в Ташкенте, 7 точек. Примерно по... Всего у нас 2500 детей занимается. Получается, это сейчас прям, да, активно. Из них, ну, в среднем там по 200-300 на одном филиале. Это разные точки города Ташкент.
Цифры по школе не раскроешь, или, может быть, про филиал один можешь рассказать?
Могу рассказать, да, давайте расскажу. Ну, в целом, мы делаем больше 150 тысяч долларов выручки ежемесячно, да, получается, прошлый год мы закрыли 1,5 миллиона долларов с чем-то, с копейками, общая выручка. Весь бизнес в целом прибыльный, примерно у нас маржинальность около 20% средняя, но она разнится от филиала к филиалу, то есть вот более топовые филиалы, которые давно работают, там до 35% маржинальность, а рентабельность, наверное, так корректнее будет сказать. А по филиалам, которые новые, они могут быть вообще еще в минусе. Ну, вот сейчас у нас есть два филиала, которые мы пока что спонсируем, то есть там меньше учеников, чем нам обходится этот филиал.
Понятно. Смотри, а у тебя у самого какие-то есть запросы, вот прямо что-то болит в финансах и так далее? Или нам скорее спрашивать, может, прямо есть какая-то тема, которую ты скажешь, вот помогите мне разобраться, давно мучаюсь, не знаю, что с этим сделать?
Вопросы есть, однозначно. Они больше связаны с инвестициями, наверное, да? То есть в части финансового учета там и таких вещей, мне кажется, более-менее что-то у нас есть какой-то порядок. Ну и плюс обе компании прибыльные, вот с инвестициями я пока не все понимаю, да, то есть какие инвестиционные предложения выгодны или невыгодны, где кого привлекать. Вот. Но единственное, здесь профили немножко разные у компаний, то есть в Модме мы работаем с венчурными фондами, мы привлекали венчурные инвестиции, и сейчас я вот в таком некотором непонимании, стоит ли мне сейчас привлекать инвестиции и агрессивнее расти, или же мне реинвестировать просто то, что у меня есть, ту небольшую прибыль, которую я получаю, это порядка 2-3 тысяч в месяц, и пытаться пока что расти на свои, пока я не нащупал прям что-то супер растущее. Да, ну и похожий же вопрос у нас и по школе, просто там профиль инвесторов другой. В школе мы привлекаем на каждый филиал частного инвестора под конкретный филиал, и... Опять же, это немножко сложно бывает взаимодействовать. Сейчас у нас 5 инвесторов, у них разные интересы. Кто-то из них хочет реинвестировать, кто-то из них хочет на карман получать каждый месяц. И вот, а мы хотим при этом расти. И вот мы постоянно с партнерами здесь дискутируем. Нам лучше выкупить у них доли, например, за счет какого-то крупного инвестора, чтобы дальше расти. Или же... Ну, в общем, здесь какого-то явного пока понимания, как лучше с этим работать, как нам дальше расти, пока что нет вот в части инвестиций. Это самый большой вопрос.
Я понял. Хорошие, интересные вопросы. Я думаю, они и нашим слушателям тоже интересны. Я думаю, кто-то может в комментариях спросить что-то похожее, что-то откликается, чтобы вы тоже понимали, какие есть похожие вопросы у тех, кто сейчас с нами в прямом эфире. Мне кажется, тут такая большая проблема, что действительно разные бизнесы, которым нужны разные типы инвесторов. И опять же, эти бизнесы Модми и Школа Марс, они развиваются по-разному. И тут, может быть, вопрос к тебе тогда даже к самому, что вообще ты сам больше хочешь. То есть я, честно говоря, не очень верю, что при таком расфокусе можно добиться большого успеха и там, и там. А при этом бизнес Модми, он, понятно, потенциально больше про венчур, а не про дивиденды. Это к твоему вопросу, да, что тебе делать? То есть давай там для всех зрителей тоже поясню. То есть модели, ну, есть там, допустим, аналогия, что некоторые это называют на русском языке, что есть молочное животноводство, а есть мясное животноводство. Вот дивидендный бизнес – это молочное животноводство. Есть как бы коровка, мы ее кормим, мы ее доим. Чем больше мы ее кормим, тем больше мы ее доим. И заработок и основателя, и заработок инвестора в том, чтобы корова давала больше молока. А мясное животноводство – это то, на чем построен весь венчурный бизнес, там, в первую очередь в Америке, ну и дальше там по нисходящей во всех других странах, там и в Азии, и в Европе, и в Израиле, и в Юго-Восточной Азии, да, когда никто коровку не доит. То есть как бы коровка должна все время расти, 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 а потом ее целиком продают. И это мясное животноводство, когда зарабатывается потом, когда-то, на продаже мяса. И ответ на вопрос, что делать с коровкой, да, то ли ее растить медленно, но доить постоянно, то ли ее как бы откормить, пока она не станет гигантская, и потом ее продать задорого. Он на самом деле лежит в плоскости того, какая разница на горизонте 3-5 лет полученного дохода. И напротив, понятно, возможных рисков. То есть, как вы понимаете, что весь венчурный рынок, его оценки, мультипликаторы компании, то есть во сколько раз, там, во сколько прибыли, во сколько выручек оценивается компания, они очень подвержены общему политическому и экономическому фону. То есть даже если берем брать более развитый, более стабильный рынок США, там мультипликаторы компании за последние там, 10 лет менялись 3-4 раза. То есть там на пике хорошо растущие SaaS-компании, ну, модными можно считать SaaS-компании, могли оцениваться там и в 20, а некоторые особо успешные в 80 годовых выручек, не прибыли, выручек. То есть когда компания оценивается в выручке, понятно, что у компании не нужна прибыль. Прибыль нужно всю реинвестировать в рост компании, тогда заработаешь больше. То есть понимаете, да, там сумма даже в 20, я молчу про 80 годовых выручек, это фантастическая сумма, которую нельзя забрать дивидендами ни за 5 лет, ни за 100 лет, да, понимаете, да, просто по экономике. И если рынок такой, то ответ как бы однозначный, надо как бы коровку растить максимально быстро и потом ее задорого продавать, потому что абсолютный заработок. Но минус этого подхода в том, что это колоссальная конкуренция, и вот эти оценки, да, высокие, доступны только тем, кто быстро бежит, кому повезло и так далее. То есть многие стартапы умирают, до этого не добежав. И понимаете, если возвращаемся к аналогии с коровками, да, если ваша коровка умерла по пути, а вы ее не доили, то вы не заработали ничего. То есть вы как бы не можете ее продать дорого, потому что вы проиграли гонку, это раз. А два, вы как бы ее не доили, поэтому вы ничего не заработали. Вы как бы 5 лет поработали за какую-то среднюю зарплату и с кучей стресса. То есть на самом деле вы 5 лет провели в худшем положении, чем просто бы работая где-то в найме топ-менеджером. Зарплата в найме была бы больше, а стресса было бы в разы меньше. Но вопрос – это просто личный выбор каждого. Кто-то готов в эту гонку вступать, да, ради вот этого гигантского потенциального приза, там, в 20, в 50, если повезет в 100 годовых выручек, и это колоссальные деньги, да. Но я больше, конечно, говорю про Америку, хотя в Азии тоже раунды есть шикарные. Вот. Либо не готов. Но это другая ментальность, другой подход, другой способ принятия решений. То есть мне почему кажется, Руслан, что тебе все-таки надо когда-то выбрать, да, потому что ты не можешь принимать решение в школе, в парадигме, что это дивидендный бизнес, и мы как бы медленно растим и выбираем дивиденды, на которые живем. И при этом эффективно принимает решение в венчурном бизнесе. А если пытаться из модми сделать не венчур, а дивидендный бизнес, то ты сейчас понимаешь, что там размер дивидендов просто смешной на фоне дивидендов школ. То есть нету какого-то невенчурного пути, нет какой-то волшебной палочки, чтобы модми раз и стало приносить тебе сопоставимые деньги со школами. Поэтому здесь, кажется, выбор твой, что делать, как бы. И тоже, когда мы говорим про венчурную модель, она, конечно, намного более доходна на больших рынках. То есть я слабо верю, что можно за модами, за продажу заработать большие деньги в Узбекистане и в Казахстане. Если бы у тебя получилось что-то в Индонезии или в других странах Юго-Восточной Азии, даже более мелких, там, в Малайзии, в Сингапуре и так далее, то это были бы колоссальные деньги. Это были бы колоссальные деньги, которые ты со школы не заработаешь даже за 10 лет. Но вероятность успеха сильно меньше. Поэтому на самом деле тут нет, ну, то есть я не насаживаю никакую точку зрения, да, то есть я всегда скорее исхожу из позиции исследователя, я как бы вижу, что бывает, и рассказываю summary, вот бывает так, бывает так, бывает так. Вот, соответственно, здесь это выбор твой, да, то есть либо ты веришь в венчурную модель, в свои силы, ты поднимаешь венчурные деньги и бежишь обратно в Индонезию, и у тебя, если тебе повезло, ты через 2-3 года продаешь компанию за десятки миллионов долларов. И ты на коне. И мы тебя через 2-3 года позовем в эфир, ты расскажешь, смотрите, я продал компанию за 30 миллионов. Я молодец. Только денег в Узбекистане и Казахстане не заработать на школах. Но вероятность успеха маленькая. Ну, обратная сторона, ты перестаешь пытаться сделать что-то из модми, может быть, кому-то из партнеров ее отдаешь в управление и так далее, и концентрируешься на школах, строишь большую сеть школ в своем регионе и получаешь с них как бы хорошие дивиденды. Но совместить я как бы не очень знаю как. То есть я сам параллельно задействован в нескольких бизнесах, я это знаю проблему по себе. Это правда проблема и с принятием решений, и со всем, и ничего, ничем хорошим это не заканчивается. Надо выбирать либо одно, либо другое.
Очень-очень в точку, Михаил, сейчас говоришь, потому что ты вот те боли, которые ты обозначал, и риски, и проблема, она, собственно, и происходила, да, в моей жизни, и вот эти выборы, и, собственно, в текущей точке-то я и оказался именно из-за того, что удержаться на двух студиях, да, достаточно сложно, тем более, когда они принципиально разные. И как раз в Модме мы сейчас вот в такой позиции находимся, то есть нам его конвертировать в какой-то кэш-коу, да, непонятно пока как, но, точнее, понятно как, но не особо перспективно, то есть маленькие суммы. И именно ты хорошо подметил, что, то есть, если ты быстро растешь, то у тебя есть мультипликаторы, и все понятно, и все хорошо. Но если ты вдруг начал подтормаживать, то ты рискуешь потерять все. И это вот ровно то, что у меня за прошлый год происходило, то есть мой фокус в том числе смещался на школы, ну, поскольку мы там росли, нужно было принимать решения, там, командные, партнерские и так далее. И за это время, получается, как бы, динамика скорости роста по Модме, она сильно просела, в том числе вот я принял решение закрыть Индонезию, то есть мне нужно было либо переезжать в Индонезию, заниматься активно этим, там, либо не заниматься, да, и вот в моменте принял решение там по школам вопрос закрыть, и, в принципе, наверное, ну, если сейчас говорить про меня, да и в контексте сегодняшней беседы, было бы интересно покрутить разные модельки именно для Модми, поскольку в школе уже... У меня там есть партнер, который активно занимается этим проектом, как SEO, и он прибыльный, он растет, и мне хватает денег на жизнь, да, на обеспечение семьи из этого бизнеса, и, в принципе, он может стать для меня как раз-таки таким пассивным доходом, и... который позволяет сфокусироваться теперь на венчурной стороне, да, вот на вот этой игре в стартапы. И здесь еще скажу, что для меня вот всегда стартапы были мечтой и интересом, и я вот этот риск в него шел осознанно, мне кажется, или как-то всегда эта мечта присутствовала, и хочется все-таки попробовать, да, хочется попробовать. Мне кажется, это возможно. И, слава богу, сейчас, ну, у меня есть возможность как бы обеспечивать семью из школ. И, слава богу, там есть прекрасный партнер, который ее развивает. И, в принципе, все идет хорошо. Поэтому думаю, что да, надо пробовать все-таки. Хочется сделать и из Узбекистана классные кейсы по выходу в международные рынки. Благо, есть такие стартапы в Центральной Азии. Так что давайте вот здесь, если покрутим, я с удовольствием бы поработал, послушал.
А, хорошо. Ну, то есть, видишь, все-таки получается, что... Ты больше тяготеешь, да, рискнуть здесь. Ну, тут, смотри, может быть, надо копаться в детали, но тебе точно нужно идти тогда на рынке Азии. Тем более, если ты там был, ты понимаешь, что там происходит. Потому что никаких больших оценок, никакой большой выручки на рынке Казахстана и Узбекистана с Модами ты в ближайшее время не получишь. Вот. И здесь еще есть более сложный вопрос. Я не знаю, почему ты сделал такой выбор, но если смотреть на российский рынок, на американский, на европейский, то сервисы для онлайн-школ радикально более успешные, чем сервисы для офлайн. Я даже, кстати, не помню, чтобы кто-то какие-то нормальные деньги на именно автоматизации офлайн-школ заработал. Тут может быть вопрос тогда еще даже чуть ли не в
пилоте,
либо в какой-то гибридной модели. Да,
я могу здесь прокомментировать. Мы начинали именно как онлайн, инструмент для онлайна. Мы начинали в пандемию, то есть это был супер острый вопрос тогда, но наши первые клиенты были учебные центры. Там, ну, как-то так исторически сложилось, что они были наши первые клиенты. У них была большая боль, что нужно быстро как-то онлайн сконвертироваться. И мы для них сделали такой продукт, но как только все эти ограничения пандемии завершились, они стали от нас просить функции для офлайна. И тогда я как-то вот пошел по вот этому пути, слушая своих клиентов, и начал делать то, что им нужно. И в этом закопался очень сильно. То есть мы пробовали продвигать фичи для онлайн-обучения, но они были вообще не востребованы в Узбекистане тогда. И как-то мы, может быть, забыли смотреть стратегически или ну, просто меньше фокуса на это уделяли. То есть у нас есть функции для онлайн-обучения, для гибридного обучения. Сейчас есть несколько клиентов чисто онлайн-школ, но основной продукт на сегодняшний день, он по большей части именно для офлайна. И мы с прошлого года начали процесс конвертации и работы с онлайном постепенно, но какой-то такой, наверное, полной ставки активно еще не сделали в эту сторону.
Я тогда боюсь, что это действительно может быть такой стратегической ошибкой. Ну, я говорю по простой причине, что пока в онлайне радикально больше денег, это и инвесторам понятнее, и сам ты больше заработаешь. Либо надо искать какие-то примеры. То есть я тоже там не до конца понимаю рынок Индонезии и других стран в Восточной Азии. Возможно, там есть какие-то сильные игроки, которые реально кучу денег заработали на автоматизации офлайн школ. Может быть. Тогда это понятная история. То есть все равно тебе искать инвестиции, понятно, что проще и больше найти, когда это какая-то трендовая история. То есть тяжело искать, когда ты единственный, да, тогда просто все решат, что ты сумасшедший, ты придумал что-то, что никому не нужно. Тяжело искать, если это, не дай бог, умирающая история, да, потому что, понимаешь же, у инвестора все равно намного больше аналитики в их сегменте, чем у меня и у тебя, вот. Поэтому если как бы инвесторы уже инвестировали в такие бизнесы, они как бы не растут, они понимают, что это все плохо, то в тебя они не проинвестируют, пока ты не найдешь тот секретный соус, почему как бы ты лучше. Вот, поэтому здесь, из-за того, что у тебя размер-то небольшой, возможно, стоит крутить все-таки модель и думать действительно либо про гибридный формат, либо действительно делать функции для онлайна. Тем более всякие истории под онлайн, да, там даже под школы и под peer-to-peer обучение, разные стриминговые сервисы для педагогов. Ведь есть все равно там общемировой тренд, да, на децентрализацию, и многие верят в то, что в целом там крупные, там условно, там учебные заведения станут бесполезны, что в целом это будет peer-to-peer обучение, по сути, экспертная сеть, и ты будешь как бы покупать, там у одного учишься одному, у другого другого, у другого третьему. И это понятная футурология, в которую часть инвестфондов верят, но если посмотреть на последние взлетевшие стриминговые сервисы для образовательного рынка, то летят они очень хорошо. Ни одна история для автоматизации офлайн обучения с такой скоростью летать не умеет. Поэтому возможно, что... То есть, смотри, общее, как сказать, общее мышление инвестора, что инвестор боится быть первым, и он боится быть последним. То есть, как бы, если поезд еще не пошел, очень тяжело убедить инвестора в него вскочить. Но и наоборот, если поезд уже давно идет, есть большие компании, а еще хуже, если больших нет, а были неудачные попытки, раз проинвестировали, два проинвестировали, не получается, то очень тяжело убедить инвестора сесть в такой как бы замедляющийся, умирающий поезд. Но если как бы поезд только набирает оборот, и есть первые выросшие компании, и ты научишься четко объяснять, почему ты вырастешь так, зачем ты отличаешься. Причем в твоем случае может быть ответ просто перенос бизнес-модели на другой рынок. То есть это популярная тема, но тут вопрос, кто первый. То есть очевидно, что американский рынок всегда быстрее, и он намного более денежный, да, чем рынки что Центральной Азии, что Юго-Восточной Азии. Я допускаю, что вот эти быстрорастущие истории про стриминг, про peer-to-peer и так далее никто даже нормально не перенес. Ни на Индонезию, ни на Малайзию, ни на Сингапур. И это хорошая история, ты приходишь к инвестору и говоришь, смотри, вот в Америке ребята выросли, оценки космические, у меня почти все есть, мне нужно немного денег, мы это повторяем на Индонезию, в которой мы разбираемся. Это очень понятная и очень простая логика, что ты как бы не первый, ты не последний, ты увидел тренд, и ты понимаешь, как этот тренд скопировать на другой регион. И сейчас, конечно, это понятно, по политическим причинам работать перестало, но там еще 10-15 лет назад же прекрасно работали истории, когда люди просто переносили американские бизнесы на российский рынок. И многие крупные компании в России так и получились, это просто трансфер бизнес-модели. Вот. Понятно, что с изменениями, с национальными особенностями, но понятно, это не работает из-за политики и экономики, но я думаю, там трансфер американских бизнес-моделей на Юго-Восточную Азию – понятная работающая бизнес-модель. Опять же, с учетом национальных особенностей. И я бы здесь просто бы, ну, исследовал бы. То есть в целом же как устроено, что это там ну, всех касается, да, там просто случай у тебя показательный для многих, Руслан, что если у тебя как бы бизнес пока как бы стагнирует и ничего ты не нашел, то ты инвестору продаешь не текущий бизнес, ну, потому что, правда, ты не можешь сказать инвестору, что модный – это классный бизнес, который там утраивается каждый год, поэтому дайте денег. Это не твой вариант. Но это не хорошо, не плохо. Но ты можешь проделать домашнюю работу, исследовать успешно растущие американские компании в все-таки онлайн-сегменте, посмотреть, насколько эта модель переносима на те страны Юго-Восточной Азии, в которых ты разбираешься, и прийти к инвестору, сказать, понять, говорит, очень классный пич, смотри, раз, два, три в Америке выросло, таким-то причинам я знаю, как это перенести в Индонезию, я тоже так же вырасту, дайте мне денег. Все. Это очень понятная история. Причем самое интересное, что даже инвесторы этих американских компаний, если им политика позволяет их фондов, они могут в тебя проинвестировать. То есть вообще нормально прийти к американским инвесторам и сказать, слушайте, вот у вас компания на американском выросла, а я понимаю, как то же самое сделать в Индонезии. Потому что я уже там работал, я понимаю специфику маркетинга, там продаж и так далее. Дайте мне денег, это вообще нормальная история. Я не скажу, да, классно, Руслан, вот тебе деньги. И если действительно получится, то ты можешь построить там компанию, которая будет стоить там десятки, а если повезет, и сотни миллионов долларов. Вот. Но вот эту домашнюю работу нужно делать, и это большой объем работ. Потому что у инвестора экспертиза большая. То есть у инвесторов много аналитики, много нетворка, они много чего знают про рынки, знают, что получается, что не получается. И инвестор, конечно, профессиональный, да, он ожидает увидеть стартап, который разбирается лучше него. То есть не что ты просто прочитал две новости, и прочитав две новости, делал презентацию. Так не работает. Так сразу поймут, что как бы, ну, ты не разбираешься. Вот, поэтому это, опять же, для всех. То есть если у вас нету в проекте еще там супер трек-рекорда, вы не растете там, у вас не загибается уже еще вверх плюшка, то ваша способность продать себе инвестору дорого – это большой объем проделанной домашней работы. Про изучение рынка, анализ бизнес-моделей и докручивание, как эти бизнес-модели можно реализовывать на новых рынках. Если это сделать, можно получить и хорошую оценку, и хорошие деньги, ну и дальше как бы бежать и бежать уже вперед к хорошему росту и всей венчурной истории.
Да, могу прокомментировать чуть-чуть вообще, как мы в офлайне оказались. И, ну, как это связано с онлайном. То есть мы себя с самого начала позиционировали как hybrid learning платформа. И если посмотреть на объем рынков, то рынок образования, ну, он там несколько миллиардов, да, достаточно большой. И интересный такой, странный был для меня факт, что оказалось, что относительно всего рынка образования, рынок онлайн-образования, он меньше 3% был 5 лет назад, но он очень активно растет, да, там, в несколько раз, гораздо быстрее, чем весь рынок образования. Мы подумали, раз весь рынок офлайн образования такой большой, и мы будем на стыке, то будет все классно. Но, видимо, это слишком непонятно, да, не так трендово,
нет,
что ли, да?
Нет, сложнее, может, смотри, масштабировать. Нет, нет, но тут у тебя просто есть, мне кажется, ошибка в логике, и, опять же, просто недостаток домашней работы. Рынок офлайн образования большой за счет классических университетов. Понимаете, в чем дело? Да, он гигантский, потому что классические университеты зарабатывают гигантские деньги. Я не помню про Америку, по-моему, там, кстати, так же, и в России то же самое. Там, условно, бюджет любого топ-вуза, то есть там МГУ в России, там, либо Стэнфорда в США, он сопоставим со всем онлайн-рынком. Это да. То есть просто любой топовый вуз сопоставим по бюджету со всем рынком онлайн-образования страны. Это правда. Но оборотная сторона, что ты на автоматизации топ-вуза не заработаешь ничего. Потому что они не покупают SaaS-продукты такие дешевые, массовые, и они как бы заказывают автоматизацию интегратора. То есть это же вопрос не просто в рынке офлайна. То есть то, что я говорю, здесь недостаток работы, что ты посмотрел на рынок, но ты не подумал, что этот рынок разбивается на сегменты, и ты не изучил, как какие сегменты растут, и самое главное, как какой сегмент тратить деньги на автоматизацию. Потому что здесь тоже большая проблема, что если мы говорим про офлайн образование, то есть это очень тяжелый рынок для таких сервисов, как ты. Потому что крупняк, который на себе концентрирует основные деньги, он тебе не заплатит, ну, потому что ты не подходишь под крупняк. Условно, Стэнфорду не за что тебе платить. Ну, правда, без обид.
Ну да, там интернет-сервис какой-то им нужен.
И наоборот. Когда мы говорим про кучу микроучебных центров, там, детских садов и так далее, они часто вообще ни за что не платят, потому что не видят в этом ценность.
Да, это то, что мы в Индонезии заметили.
Да, да. Получается, крупным ты не нужен, а мелким ты еще не нужен. И у тебя остается какая-то суть, то есть из большого рынка образования офлайнового, у тебя остается какая-то супер узкая прослойка. А в онлайне наоборот. Ты просто не можешь делать онлайн-образование, не платя за платформу. Понимаешь? И есть тоже исследование, но это глубина домашней работы, да, это очень важно. Ты можешь поискать, они есть, да, или, может быть, не так легко находятся, но это находится все. А о том, что в онлайн-образовании затраты на автоматизацию, внимание, во много раз выше, чем в классическом бизнесе. То есть вот классический бизнес, да, офлайновый, даже производственный, у которого там сложные ERP, CRM-системы, он на автоматизацию в комплексе на все, на компьютеры, на сервера, на лицензии на Windows, на SAP, на Microsoft, тратит примерно 1,5-2% от оборотов. Это максимум. Иногда тратит 0,5%. При этом онлайн-бизнес тратит 15% от оборота. То есть получается, понимаешь, да? У тебя сегмент может быть в 10 раз меньше, но когда ты сегмент умножаешь на долю затрат, тебе же не сегмент волнует,
сумма больше
понимаешь,
становится.
Да, тебя волнует, сколько сегмент тратит на автоматизацию. Поэтому если в сегменте тратят 15%, а в другом сегменте тратят 0,5%, на самом деле надо перемножать, и окажется, что нужно идти туда, где тратят 15%. Потому что ты за это борешься.
Да, прикольно.
Вот это,
прикольно.
Да, и вот это та глубина, которую тебя ожидают инвесторы. Вот, но опять же, на самом деле, глубже с цифрами, с фактами, со ссылками на исследования и все такое прочее, но это вот тот уровень проработки вопроса, которым ты должен обладать. А не просто посмотреть сверху, рынок офлайна гигантский, пойдем туда. Ну окей, как бы ты туда уже сходил. Ты посмотрел, что там не совсем так шоколадно, и здорово, что ты про Индонезию понял, потому что, говорю, это общая тенденция, что крупняк платит enterprise интеграторам, мелочи, ничего не надо, все. И ты как бы остался супер тонкой прослойкой, которую ты не можешь даже отловить нигде. Потому что следующая проблема, что ты не понимаешь профиль, ты не понимаешь ICP клиента, как он выглядит и где его где
уходится. Да, именно, именно, получается,
онлайн, она... понятно. Да, да.
Она очень разношерстная, то есть особенно в офлайне каждый как смог построил свой бизнес, и, соответственно, процессы отличаются, и сложные внедрения становятся из-за этого. То есть вот в Индонезии мы с этим тоже столкнулись.
Вот, вот. Поэтому здесь надо просто глубже копаться в трендах, и на это тратить просто ну, реально ощутимое время. То есть, ну, вот честно, вот, как бы с учетом, еще раз, это твой пример, то есть было бы у тебя растущий бизнес, было бы по-другому. То есть тебе как бы бизнес утраивается, тебе нужно было продолжать время на то, что он утраивается, и твой sales point для инвестора был бы то, что у меня бизнес утраивается. И ты бы свое время тратил на то, чтобы утраивать бизнес. Пока у тебя бизнес не утраивается и не утраивается, твой sales point, я супер эксперт в сегменте. Но это такая же, на самом деле, full-time работа, как удваивать бизнес. Только ты там, условно, там, 3 часа каждый день занимаешься не операционкой, чтобы твой бизнес удваивался, а ты каждый день 3 часа тратишь на то, чтобы разобраться в сегменте. Понимаешь, то есть ты не просто прочитал 2 отчета. Ты ходишь, общаешься, ты ко всем пристаешь, ты пишешь людям в холодную в LinkedIn, ты пытаешься попасть во все бизнес-клубы, бизнес-тусовки, чаты, телеграм-каналы, каналы в Slack, что угодно. И ты всех спрашиваешь. Это full-time работа. Вот когда ты эту работу месяца 3-4 поделаешь, по 3 часа в день, ты сам удивишься. Ты, кстати, можешь ради интереса, так делали некоторые ребята, которым я в бизнес-школах преподавал, они как бы писали свой уровень представления о рынке на старте этой работы. Типа там, я читаю то-то, я там примерно такую аналитику читаю, там делали какую-то мини-презентацию, и потом люди поражались через 3-4 месяца, им вот это условно summary их знания на старте, они понимали, что это детский лепет. И тогда ты начинаешь понимать, почему тебе инвесторы отказывают. Если ты сам через 3 месяца обернешься и поймешь, что текущая summary, которую ты можешь выгрузить из своей головы, это, ну, там, уровень там, средней школы. Инвесторы не инвестируют в уровень средней школы, понимаешь, да? Он требует уровня хорошего университета. Когда ты реально 3-4 месяца full-time исследуешь рынок. Как исследовать? Еще раз, каждый решает сам для себя. Кто-то в чатике пишет, кто-то в LinkedIn пишет, кто-то летает по конференциям, кто-то, сори, там, употребляет алкоголь с нужными людьми. Это выбор каждого, у кого какие коммуникационные навыки. Но без этого ты в рынок не погрузишься.
Очень крутой поинт. Вот сейчас я, и у меня просто переворачивается в голове. Почему у меня в прошлом году с инвесторами не получалось? Потому что я им продавал предыдущую компанию. То есть мы поняли, что нужно переходить в онлайн. А, как бы вот с прошлого года мы постепенно это делаем. Но как бы непонятно было, что продавать, да, вот предыдущий тренд и текущий MRR, он же вообще ничего не говорит о новом продукте. И вот как будто бы ты мне сейчас ответил на вопрос, почему у меня тяжело идет разработка нового продукта. То есть мы сейчас, как бы я вот эти 3-4 там, часа в день или сколько-то трачу на новый продукт, и сам же чувствую, что что-то делаю не то, как бы мне не с программистами нужно работать, что-то другое нужно делать. Как будто бы тут сейчас откликнулось очень хорошо. Спасибо.
Видишь. Ну, то есть тебе надо разобраться, и потом все сложится. Потому что инвестор, внимание, если мы говорим про венчур, да, ты продаешь будущее, ты продаешь вижен, причем понятно, чем ты этот вижен продаешь более амбициозно и более агрессивно, там, как Илон Маск продает, тем ты более богатым человеком будешь. Но не всем это дано, правда, как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения глобальности вижена. Вот. Но ты продаешь будущее. У тебя сейчас в модме нету никакого прошлого, это как бы не хорошо, не плохо, просто это признать. Ты сейчас инвестору можешь продать будущее, а модми на самом деле, как бы, почему там может быть вопрос, да, типа, зачем тогда вообще модми? Модми, с учетом того, что у тебя есть платформа, в ней куча функций, у тебя есть слаженная команда разработки и так далее, это просто сокращение time to market. То есть те ребята, которые только сейчас с нуля посмотрят на американские тренды, и те же самые 3-4 месяца будут думать, как тут перенести в Индонезию, Малайзию, Филиппины и все остальное, потом только пойдут набирать команду разработки, потом эта команда разработки будет срабатываться, слаживаться, увольняться, переувольняться, и только через год они что-то создадут. Mm-hmm. А ты говоришь инвестору, вот я домашку сделал, я знаю, что делать, дай мне денег, и моя команда это сделает намного быстрее, чем все остальные. То есть мы вот мы тебе нашли второй sales point, почему из даже тех умных ребят, которые исследуют трансфер трендов на Юго-Восточную Азию, деньги нужно дать Руслану, а не им, понимаешь? Потому что у тебя mm-hmm. есть Модми, но Модми не видит текущей выручки. Правда, его выручка никому не интересна, ну без обид. Но Модми в виде слаженной команды, там, какого-то сделанного бэкэнда, модулей, там, может быть, дизайн-системы и всего прочего, что можно даже, может быть, немножко придумать. У тебя это не сделано, mm-hmm. но я думаю, если ты придешь к дизайнерам и скажешь, ребята, давайте решим, что у нас сделанная дизайн-система, они скажут, да, Руслан, наверное, mm-hmm. у нас сделана дизайн-система, и мы будем инвесторам про это радостно рассказывать. Вот. Ну и так далее. И, соответственно, у тебя mm-hmm. появился второй sales point, что ты изучил тренды, и ты понимаешь сокращение time to market на фоне любых ребят, которые сейчас в нуле.
Mm-hmm. Круто, круто.
Да, я хотел бы добавить. Миша, я с Мишей абсолютно согласен в отношении продажи будущего и в отношении американского рынка и выхода на... Я думаю, что оптимально будет и с кем наладить нетворкинг, это с американцами, потому что я не знаю, как сложилось сейчас стереотип какой есть, но вот насколько я здесь нахожусь в США уже больше 4 лет, инвесторы достаточно охотно идут, вступают в коммуникацию, они достаточно открыты, и они в поисках хороших проектов, они в поисках, скажем так, и для них азиатский рынок, он достаточно интересный. То есть они не понимают абсолютно Центральную Азию, то есть для них это как белое пятно, но Индонезия и Юго-Восточная Азия, для них это очень интересный перспективный рынок. Да, казалось бы, Америка как бы уже достаточно консервативная и так далее, но здесь кейсов больше, и, соответственно, действительно, они могут подсказать, и если действительно ты даешь... Ну, самое главное здесь не скромничать, как Миша говорит, нужно давать масштабный проект. Должен быть больше агрессии, больше масштабов, и тогда они пойдут на это. Потому что американцы сами по себе инвесторы, они амбициозны, они хотят большие проекты. То есть, и, соответственно, эта финансовая емкость ваша должна быть, она достаточно, ну, впечатляющая. Вот. Это будет частью домашней работы, потому что они легко вступают в LinkedIn, в общение, то есть коммуникация, то есть здесь, и на этом вся построена, в принципе, Америка. То есть именно нетворкинг, это прям у них все. То есть они любят очень много общаться, и если, особенно о будущем, о таких перспективных проектах, то есть они готовы. Ну, вот так, небольшой
круто.
Комментарий.
Да, да, ценно.
Да, я полностью с Муратом согласен. Кстати, сейчас попробуем, может быть, углубиться. А вот, Мурат, по твоему опыту жизни в Америке, все-таки что проще, онлайн либо офлайн, где люди более отзывчивые? Ну и что, ну, там, писать в LinkedIn или все-таки там ходить на конференции, бизнес-завтраки, еще что-то делать, чтобы инвесторы порассказывали тебе какие-то инсайты?
Да, смотрите, то есть... Сейчас пандемия, конечно, поменяла полностью поведенческий, то есть, настрой. То есть, соответственно, достаточно Zoom, LinkedIn, то есть онлайн-коммуникации, то есть достаточно. Офлайн это уже тогда, когда необходимо какие-то... Ну, это уже когда ты хочешь уже выстроить, ну, скажем так, более теплые отношения, но у тебя уже есть выстроенные отношения онлайн. Поэтому онлайн сейчас это очень легко. Я даже сам свой бизнес веду онлайн. Казалось бы, сфера... DIY, то есть там нужны такие физические встречи. Нет, уже все это прошло. И самое главное, они почувствовали, что это очень удобно вести переговоры онлайн и коммуникацию вести онлайн. То есть это очень сейчас прям... То есть это нормальное сейчас явление. То есть. Поэтому
круто.
Живые конференции, конечно, это круто. То есть физические, то есть это ну, то есть если есть возможность прилететь сюда на конференцию и есть бюджет, скажем так, то это здорово, но это не даст результата. Вы можете, допустим, поймать, получить фидбэк и восторженных отзывов миллион, но это ни о чем. То есть это просто как бы дань вежливости. То есть они просто вежливые. То есть люди, они могут вам дать много подтверждений, сказать, какой классный проект, но не больше. Это так как бы small talk такой. Вот. А в принципе, получить эту атмосферу, конечно, офлайн это ну, войти в атмосферу, то есть побывать именно, пообщаться с такими же фаундерами, это, конечно, круто, всегда офлайн это круто, но онлайн это все можно начать онлайн, то есть именно ДЗ, домашнюю работу можно сделать онлайн, уже подготовлен, потому что когда ты прилетаешь сюда офлайн и ты уже, скажем так, как-то уже провел какую-то домашнюю работу, тогда ты понимаешь, что на той стороне будут понимать, что они уже делают, имеют дело с погруженным в тему основателем, фаундером.
Ну, то есть это может быть второй, третий контакт уже, да, когда второй, есть контакт, теплая, да, коммуникация такая.
Абсолютно, угу. абсолютно, да.
Угу,
Но еще раз говорю, конференций здесь очень много. То есть офлайн выставки, конференции, это прям, это круто. Еще самое крутое, когда вы сможете зацепиться за кого-то, то есть если кто-то сможет, ну, тут построено все на личных связях, кто-то за кого-то должен немножко, ну, скажем так, замолвить слово. Вот. Если вы просто выстроите какие-то дружеские отношения и попросить о том, чтобы замолвили о вас слово, то есть это не считается чем-то плохим, поэтому это было бы здорово. То есть поэтому как-то так.
Да, Мурат, спасибо большое. У меня тогда тоже продолжение, Мурат, тебе вопрос. А что ты думаешь про участие в разных бизнес-клубах, или вот бывают разные там выезды, собирают предпринимателей и везут там по офисам компании Silicon Valley и так далее? То есть это называется по-разному, там выезды, саммиты, лагеря. Вот что про такой формат думаешь, насколько он, на твой взгляд, эффективен?
Ну, скажем так, для подтверждение своей гипотезы или, скажем, для получения некой такой реальности, то это лагеря и так далее, бизнес-клубы, то есть это круто. Потому что ты, скажем так, за короткое время ты получаешь очень много инсайта, вот, и, скажем так, ты сокращаешь этот путь. Ну, скажем, если тебе надо было сделать за 3 месяца, ты можешь это сделать за 2 дня, получить столько информации, которую ты будешь, наверное, искать в течение 2-3 месяцев. Потому что, как правило, как правильно сказать, особенно здесь действительно деловые клубы, они реально деловые, то есть здесь все конкретно по делу, то есть это должно быть с пользой. Если у клуба нет пользы, то он недолго не проживет, поэтому клубы это круто.
Ну, а можно уточнить как раз тогда вот и про поездки вот эти, да, мне как-то казалось всегда, что вот эти поездки в Калифорнию, они больше как развлечение, да, там посмотрели на офисы Гугла там и других таких компаний, и ничего конкретного. Вот про это вы сказали, что много можно погрузиться, но погрузиться во что? В вайб долины или что-то? И сразу второй вопрос насчет клубов. То есть эти деловые клубы, они, да, чтобы в них участвовать, нужно быть офлайн в Америке находиться, или это какие-то онлайн деловые клубы тоже могут быть?
Нет, это достаточно можно быть и онлайн, то есть параллельно. Есть как чисто офлайн, есть и онлайн. Поэтому как форматы разные существуют. Поэтому здесь как бы нет проблем с этим. Вот. В отношении второго вопроса, первого вопроса, вот эти поездки в долину, то есть здесь тоже нужно, как сказать, провести домашнюю работу, посмотреть, выбрать. Их много клубов, их много различных людей, то есть просто туристический, ну, то есть поймать этот вайп. А есть действительно с конкретной задачей, то есть летишь и собирается, скажем, такая группа, которая решает, вот как вы, то есть эти задачи пытаются найти.
Я думаю, мы даже сделаем скоро материал на ресурсах Pre-Project'а с обзором разных организаторов этих мероприятий, вот, потому что я многих из них знаю. И здесь я еще добавлю, что вопрос не только в том, выбрать организатора, да, то, что это был туризм либо не туризм. Вопрос еще правда в том, как ты себя ведешь в поездке. То есть я знаю там нескольких организаторов, они, понятно, делают хороший маркетинг, у них собираются много людей, но я знаю людей, которые участвуют в поездках. Некоторые люди приезжают, ходят по офисам, классно, весело, смотрят, курят травку и наслаждаются духом долины. Потом такие приезжают домой, о, мы классно отдохнули. Ну, а другие люди там, условно, перевели в какой-то офис, да, потому что там на самом деле есть ценность в этих мероприятиях, часто можно получить, по крайней мере, пропуск офлайновый, который так просто не получишь. А дальше внутри офиса ты можешь ходить куда угодно. И те люди, которые туда едут не курить травку, да, а делом заниматься, они понимают, что сейчас нас поведут в офис условной ЦИСКИ, находят заранее, за месяца в LinkedIn нужных людей из ЦИСКИ, у которых есть компетенция в их направлении, и когда получают пропуск в офис, они уже договорились о встрече. Они говорят: слушай, там, уважаемый Джон, я тут приеду на бизнес-экскурсию там 19 апреля и буду в вашем офисе. Пожалуйста, сходи со мной, попей кофе. И тогда люди вместо того, чтобы ходить и смотреть, какие классные коровы в Стэнфорде и все прочее, вот, они как бы совмещают приятное с полезным. Они получили доступ в нужную локацию и заранее сами для себя. Это, опять же, взрослая позиция, да? То есть позиция детская – это я сижу, жду, что организатор мероприятия за меня сделает мой бизнес. Организатор мероприятия за тебя твой бизнес не делает. Его бизнес другой, понимаешь, да? Его бизнес – привести вас в поездку и взять вас много денег. Но надо просто совмещать, что ты проделал, опять же, домашнюю работу, получил программу, договорился с людьми и совместил приятное с полезным, что тебя привезли, тебе дали допуски, у тебя есть понятное объяснение, что вот сегодня ты ходишь с экскурсией по ЦИСКО, поэтому хочу пообщаться там с тобой, условно, с каким-то суперчеловеком, который разбирается в видеокодеках и расскажет тебе, как делать хорошие peer-to-peer трансляции даже на дешевых смартфонах. Ну, кстати, как идея, да, вот сейчас просто придуманная, мне кажется, что в Юго-Восточной Азии есть, да, проблема, что там далеко не все с айфонами, и там нету вот этих всех навороченных историй, что там красивые фильтры зума и так далее. Возможно, есть технологии, которые могут делать на дешевых смартфонах. И это понятный пропозишн, да? Потому что, ну, в peer-to-peer обучении многие хотят красиво выглядеть. Вот, тоже понятная история. Но, опять же, это еще может быть у тебя одним сейлс-поинтом, что в идеале в какой-то поездке ты вообще получишь себе хорошего технического кофаундера, американца, у которого есть патенты на технологию, потому что это радикально повышает конверсию. То есть американские инвесторы, yeah, они вообще очень падки на компании, у которых в кофаундерах есть технари с патентами. У меня есть знакомый, у него он занимается как раз-таки кодеками, видеосжатиями для онлайн-трансляции, у него сейчас в районе 100 патентов. Те компании, куда он заходит даже как адвайзер, они как бы поднимают деньги просто под голую презентацию. Потому что инвесторы видят его и все, и понимают, что, значит, точно ребята сейчас что-то крутое сделают в стриминге. Все. Но дальше вопрос, как с ним познакомиться. Потому что в обратку, ты понимаешь, число желающих, чтобы он у них был адвайзером, оно запредельное. И тут нужно совмещать. То есть если ты ему просто напишешь в LinkedIn, он не прочитает. Если ты проделаешь домашнюю работу, приедешь в офис той корпорации, где он работает, попьешь кофе, лично его очаруешь, то, может быть, он согласится быть адвайзером. Ну, это вот так работает, понимаешь?
Да,
то
да.
Есть, как бы, надо совмещать.
Прикольный лайфхак. Прикольный лайфхак. Я тоже понял, что вот это, как получится, возможность получить ответ от этого человека, да, если я так и так к нему приезжаю. Прикольно? Прикольно, да. Если можно, я бы хотел вот вернуться к самому началу. Ты сказал начало домашней работы, да, ресерча, который нужно провести. Это, получается, база, да, без которой нет смысла в Америку ехать или что-то еще делать. И вот поэтому хочу чуть лучше здесь погрузиться, как это правильнее сделать. И, ну, во-первых, общий базовый вопрос, типа, как это правильно делать. Ты сказал, ну, отдельно, да, варианты там общаться, читать и так далее, но, может быть, тоже какие-то лайфхаки есть на этот счет. И вот еще хотелось бы понять, получается, схему, которую вы предлагаете, она мне тоже откликается, что можно искать, работать с американскими инвесторами под рынок Юго-Восточной Азии. У нас есть преимущество там наш центральноазиатов для этого рынка, потому что мы его понимаем, да, там очень много культурных параллелей, да, то есть действительно какие-то преимущества есть. А есть ли смысл тогда тестировать этот продукт и делать ресерч центральноазиатского рынка? Потому что это вот то, что мы сейчас пытались сделать, я думаю, что пока не получается.
Рынки все-таки разные, то есть тебе нужно сразу делать тест на тот целевой большой рынок. То есть смотри, вот по поводу домашней работы, то есть еще раз, в публичном доступе много чего нету. Либо оно есть в публичном доступе, но ты это не можешь найти. Потому что понятно, что есть как бы пирамидка, которая наверху поисковиков, и есть там большой пласт, да, выложенных презентация на слайдшер, тот же самый, но ты не знаешь ключевых слов. Когда ты пишешь общий запрос там, какой-нибудь там, research, там, video streaming market in, там, Индонезия, ты находишь маркетинговый булшот от компании, которая продает какие-то решения. Поэтому работа домашняя, она, с одной стороны, состоит действительно в том, чтобы хотя бы понять оценки рынка и примерно куда копать, чтобы ты хотя бы понимал направление. Действительно, что, допустим, копай вот идею, которую я сказал, ее нужно провалидировать просто численно. то действительно в Индонезии много людей с дешевыми смартфонами, и при этом они были бы готовы делать peer-to-peer образование, но если бы им дали нормальное качество трансляции звука. Это гипотеза. Она проверяется количество, просто сколько людей, сколько peer-to-peer, сколько дешевых смартфонов, доля от всех смартфонов. Когда ты это подтвердил, тебе уже надо, конечно, общаться. Причем тебе надо общаться как с инвесторами, так и с технарями. Приходить к людям и говорить: слушайте, вот у меня такая гипотеза, я ее подтвердил, а теперь хочу узнать, что там вы про это думаете. Может быть, кто-то уже в это инвестировали, может быть, есть подводные камни. То есть работа, она состоит из вот такой кабинетно-количественного анализа и потом копания через личное общение. Я говорю, личное общение у кого-то честно. Я видел людей, которым в LinkedIn хорошо отвечают, и потом на Zoom рассказывают многие, по сути, конфиденциальные вещи. Но это скорее редкость. Чаще рассказывают при личном общении. Вот. Чаще, опять же, действительно, вот то, что Мурат сказал, очень хорошо работает, когда тебя могут представить. То есть ты можешь поискать каких-то основателей из Центральной Азии, которые успешно на рынке либо США переехали, либо на рынке Юго-Восточной Азии, с ними законнектиться тебе будет, да, проще, вы как бы все равно с общим культурным кодом, а дальше уже вот такого основателя просить познакомиться со своими инвесторами. Потому что все-таки интро очень решает. Иногда люди делают в холодную. Словно там ставишь фильтр по своему вузу, смотришь, кто из ребят плюс-минус 5 лет выпуска добился успеха, и им пишешь: слушай, там, привет, мы вместе учились, я смотрю, у тебя там на борту супер-классные инвесторы, познакомь меня с ними. И начинаешь вот эту цепочку раскручивать.
Я бы, кстати, еще добавил, смотрите, насколько я знаю, Узбекистан и Кыргызстан очень хорошо чувствуют в отношении рынка Америки, потому что очень много аутсорса идет в части как сервисных компаний, работа находится в Кыргызстане и Узбекистане. То есть Кыргызстан особенно, то есть я меньше знаю про Узбекистан, но знаю, что очень много бэк-офисов в Кыргызстане, то есть именно американских компаний. То есть, и, возможно, что-то попадется из с вашей отрасли. А в Кыргызстане есть хороший, известный, то есть, IT-парк, вот, я забыл, как называется, и там практически 90% резидентов, они работают именно на рынок Америки и являются аутсорсом многих там ведущих компаний, и через них можно зайти, потому что так как у них уже установлены связи, то есть зайти. И очень много узбекских компаний, которые релоцировались в Соединенные Штаты Америки. То есть я как бы одну такую знаю, то есть одного человека я знаю, то есть компанию. Потом, если через редакцию могу передать ссылку, то есть вы можете также построить с ними. И тем более комьюнити ваша узбекская очень крепкая. И я думаю, что здесь связи хорошо выстроятся.
Понял. Да, согласен.
Мы уже час прообщались. Мне кажется, очень много чего полезного дали и Руслану, и я надеюсь, нашим слушателям. Потому что, говорю, многие вещи, они применимы для любых проектов на такой же стадии, как у Руслана. То есть, да, делайте свою домашнюю работу, изучайте рынок и продавайте инвестору свою экспертизу. И, говорю, важно, ваша экспертиза должна быть больше, чем экспертиза инвестора и его аналитиков, которые этим занимаются долго. И ваша экспертиза должна сочетаться с вашим большим виженом. Чем вы более экспертны и чем более масштабен и амбициозен ваш вижен на базе вашей экспертизы, тем более известные люди с вами будут общаться, и тем проще они будут расставаться с деньгами в пользу вашего стартапа.
Да,
короткая summary.
Да. И отчет аналитический, это все круто, но просто не надо стесняться, то есть и выходить, и общаться, то есть, с американцами. Сейчас, тем более после пандемии, это легко делать. И здесь уже как бы расстояние не имеет абсолютно значения. То есть знание языка, да и даже язык он решается. То есть чат GPT он помогает, если даже сложность с языком. Поэтому вот эту домашнюю работу можно проводить, ну, легко.
Круто, да. Господа, спасибо большое. Я точно для себя большой блок неопределенности закрыл. Это было очень полезно.
Спасибо, спасибо. Все. Через 3 года ждем тебя на эфире, как ты продал компанию за 30 миллионов. Больше рассказывать. Да. Вот, все. Записали. В календарик.
Фиксируем.
Замечательно, да, мы услышали прекрасное обсуждение от наших экспертов и нашего гостя. Руслан, подскажите, имеются ли у вас еще какие-либо вопросы, которые хотели бы обсудить с нашими экспертами?
Да нет, я думаю, что я должен идти домашнюю работу делать. Все понятно, надо доработать.
Супер, отлично. Так, мы тогда перейдем к нашему заключительному блоку, да, касаемо рекомендаций и советов. Попросили бы, да, каждого эксперта дать буквально 2-3 конкретных шага, которые могли бы помочь предпринимателю, да, в увеличении прибыли в бизнесе. Мурат, пожалуйста.
Мы много говорили об этом. В первую очередь, отработка гипотез. Чем больше вы будете гипотез отрабатывать, и скажем так, научитесь дешевле их отрабатывать, как можно дешевле, чем ваши клиенты, это будет здорово. Наверное, это вот для вашего проекта Моди, наверное, я вижу, как классная возможность. В отношении школы офлайн, вы посмотрите с точки зрения темпов роста, то есть темпов роста. И посмотрите на этот показатель churn rate, то есть отток ваших клиентов. Если он действительно темпы роста как бы сокращаются и так далее, то думайте над тем, чтобы делать ее действительно по-настоящему дойной коровой, то есть настраивать свой бизнес в части как дивидендного бизнеса. Потому что действительно как бы на двух стульях сложно сидеть и быстро расти, и делать дивидендный бизнес, и инвестировать в свой бизнес и так далее. Что-то нужно одно. И тогда вот в этом есть секрет вашего успеха, и там, скажем так, так распыление, оно просто приведет к тому, что может не сработать эта ставка, и деньги потеряете, время потеряете и так далее. А так будете делать ставку на свои дивиденды. Вот это хорошая стратегия в отношении того, что вы сказали, школу ставить на дивиденды. И если у вас есть на моде большие перспективы, тогда нужно действительно не стесняться, как так скажем, и топить по полной.
Да, да, я подтвержу прям на 100%. Весь прошлый год как бы мы пытались и дивиденды зарабатывать, и расти. В итоге ничего толком не заработали. И особо не выросли. А в этом году приняли стратегию, что будем просто повышать прибыльность. В итоге мы и прибыльность повысили, то есть стали ощутимые дивиденды оттуда приходить, и компания стала расти. Как ни странно.
Очень круто. Михаил, пожалуйста, рекомендации от вас.
Ну, у меня рекомендация будет продолжение моих советов. Я правда советую всем предпринимателям либо найти себе наставника, который существенно сократит путь к цели. Ну вот как мы сейчас с Русланом существенно сократили путь к цели, при этом мы потратили всего лишь час. А представьте, что у Руслана или любого из вас был бы наставник, с которым вы бы общались бы час каждую неделю. Насколько бы вы все делали бы быстрее и насколько бы вы делали меньше вот этих бесполезных движений, на которые потом смотришь, типа год прошел непонятно на что. Другой вариант – это вступить, но все-таки не в бизнес-клубы, да, потому что бизнес-клубы, вот те, которые себя активно маркетируют, да, там реклама отовсюду, из Инстаграма, из Фейсбука, типа вступай туда, они, ну, не то что как бы пустые, но больше про тщеславие. Но есть много закрытых комьюнити предпринимателей, которые нигде не рекламируются, в которые невозможно попасть, про которые никто не знает, но где люди делятся именно самым настоящим, честным и актуальным. И самое интересное, что я просто стою в одном таком большом комьюнити русскоговорящих IT-предпринимателей с успешными международными бизнесами. Самое забавное, ну там без обид, у нас есть в комьюнити люди, которые внутри комьюнити рассказывают честно, что происходит. И при этом они организаторы крупнейших бизнес-фестивалей, где со сцены они рассказывают другое. И когда их спрашиваешь, типа, а почему так? Но они говорят, как бы бизнес, ничего личное. Ребят, я вас знаю, я вам рассказываю, что у меня честно, я ожидаю помощи, совета. А когда я выступаю со сцены, я рассказываю про успешный успех, потому что мне за это платят деньги. И после этого ты понимаешь, что вот то, что ты слышишь со сцены, и то, что ты видишь в Инстаграме, в рекламе миллион раз, этому просто не стоит верить. Но, с другой стороны, всегда можно найти свою стаю, свою тусовку, которая в закрытом режиме, без трансляции этого всего наружу, будет рассказывать действительно актуальные, трендовые и самые крутые вещи. А, и еще самые крутые бизнес-клубы, как ни странно, почти бесплатно. Но они как бы в формате, что люди просто скидываются на там гостиницу, ресторан, диджея и прочий антураж, который нужен. Это тоже отличительная черта. А все бизнес-клубы, которые там кичатся ценой входа, типа у нас там участие стоит 100 тысяч долларов в год, у нас тут самые топовые люди. Это фабрика тщеславия. Вот без обид к организаторам, правда. А нормальные истории, они закрытые, они бесшумные, и они без денег, ну, в смысле, с деньгами по-честному просто покрыть косты на организацию встреч. Все. Вот это то, что я советую каждому найти. Ну, либо найти своего ментора, кому что проще, кому что ближе. Либо общаться, либо своя закрытая стая, которая будет и поддерживать, и делиться самыми свежими и новостями, и самым классным нетворком. На этом все.
Очень круто. Прекрасные инсайты мы услышали от Михаила. Прошу прощения, от Михаила. Илла, от Мурата. Что ж, на этом наш эфир подошел к своему завершению. Мы еще раз благодарим наших спикеров Мурат, Михаил и нашего гостя Руслана, что сегодня подключились к нам, рассказали про себя и вместе разобрали реальный бизнес. Вы отлично справились с форматом эфира. Это было интересно и полезно для нашей аудитории. Также спасибо большое нашим слушателям, что были сегодня с нами, и с удовольствием сообщаем, что это наша серия эфиров, и уже скоро планируется следующий эфир формата «Где ваша прибыль?». Следите за деталями. Если вы предприниматель, заполняйте анкету. Руслан, мы вас ждем через 3 года с вашим реальным удивительным кейсом. Спасибо вам большое, Мурат, Михаил.
Спасибо. Счастливо.
Хорошего дня.
Спасибо вам большое. Итак, это наш эфир подошел к своему завершению. Вы были на канале Creative Asia, крупнейший телеграм-канал о карьере и образовании в Центральной Азии. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями и слушайте наши трансляции. До новых встреч!